Совершенно неожиданно, нами не запланировано, но Богом определено то, что сегодня мы с вами говорим об отношении верующего к власти. Прямо соответствует, да, торжественный вход Христа в Иерусалим, как царя израильского народа, и все ждали, что вот наступает новое царство. А мы сегодня с вами как раз говорим об отношении христианина к государству. Ну, начнем мы с вопроса простого. Что бы вы выбрали? Плохую власть или отсутствие власти? Начальника или отсутствие начальника? Учителя или плохого учителя, или отсутствие какого-либо учителя? Ну и, конечно, мы скажем, но это надо узнать, какой начальник, какой учитель, какой правитель в конце концов. Но суть состоит в том, что даже плохая власть лучше, чем монархия или закон улицы. И сегодня, когда мы с вами вспоминали момент торжественного входа Христа в Иерусалим, вот этот момент того, что Иисус снова провозгласил, что Он царь, снова подтвердил того, что придет царство. Я отсюда хотел бы начать сегодняшнюю проповедь. Интересно то, что Иисус Христос своей жизнью, присутствием объединял всех тех, кто верил в Него, и всех тех, кто ненавидел Его. Момент Его входа в Иерусалим, две непримиримые партии, иродиане и фарисеи, вдруг объединились. В другое время они никогда бы не соединились вместе, а здесь у них появился некий общий враг. И интересно то, что люди часто очень, люди грешные часто объединяются против кого-то. Люди благочестивые объединяются во имя кого-то, во имя Божие, ради помощи другим. Так вот, здесь мы видим, объединились люди нечестивые, иродиане с фарисеями, для того, чтобы противостать Богу, и они искали, как бы уловить Христа, и они нашли прекрасный способ поговорить о власти, о теме власти. Вот такая очень подходящая тема, подходящая тематика. И мы читаем об этом в Матфея, 22 глава, стиха 17 по 22. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю, кесарю, римскому императору, или нет? Но Иисус, видя лукавство их, что искушаете меня, сказал им, лицемеры, покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий и говорит им, чье это изображение и надпись, говорят ему кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Богу Божью. И в этом ответе мы видим, что Иисус Христос подтвердил законность государственной власти и в то же самое время очертил ее границы. И прежде чем мы с вами погрузимся в текст Римлянам 13 главы, позвольте мне такой сделать некий экскурс, экспозицию того, что мы с вами уже изучили, потому что мы с вами переходим к непосредственному изучению применения того, как Божия благодать, явленная в Иисусе Христе, проявляется в жизни верующего человека. И вообще сама тема послания к Римлянам – это Божия благодать. И она требовалась, потому что человек рождается уже грешником, человек грешит. Одним словом, мы грешники по рождению и грешники по выбору, и поэтому нам нужна эта бесконечная, незаслуженная Божия милость, Божие благоволение, потому что мы бунтари против Бога с самого рождения. И этому посвящены первые три главы послания к Римлянам. Божия благодать – это не просто концепция, это личность, и она была явлена в Иисусе Христе, нашего Спасителя и Господи, который умер за грехи наши вместо нас, чтобы удовлетворить Божий справедливый гнев, который Бог питал по отношению к нечестивому, непокорному человечеству, и предложил себя, свою праведность нам, как бесплатный подарок, не за наши заслуги, но по своей любви. И это глава 3, 4 и 5, в сущности, говорят об этом послании к Римлянам. И каждый христианин, он умер для греха, он больше не является рабом греха, он живет новой жизнью, он не находится теперь под властью греха. И если человек верующий оказывается под властью греха, если грех приходит в его жизнь и начинает овладевать им, то это неправильно, это ненормально. И об этом говорит 6 глава послания к Римлянам. И хотя праведная жизнь – это наша правильная жизнь, это правильный выбор наш, но на самом деле любой из нас, даже будучи верующим, не способен жить сам этой праведной жизнью. Нам нужна помощь, и Божья благодать пришла нам в виде этой особой помощи в лице Духа Святого, который живет в нас, и который помогает нам, и который делает нас способными исполнять Божие повеления. То есть мы не своими силами исполняем их, но Божьей благодатью, при Божьей помощи, при работе Духа Святого. И это 7 и 8 глава об этом говорят нам. И потому что Божья благодать является незаслуженной милостью, то почему-то евреи стали считать, что она к ним пришла, потому что они евреи, и Бог должен их спасать не по причине веры, а по причине того, что они просто родились, будучи в среде избранного народа, и об этом начинает повествовать там 9 глава. И мало того, что они считали, что Бог должен их спасти, потому что они родились евреями, так еще потому, что они добрые дела делают, то и тем более Бог должен их спасти, и тем самым они помещали, скажем, свою праведность человеческую вместо Христовой праведности, и поэтому Бог отверг их и стал спасать язычников. Но Бог не забыл совсем израильский народ, и у Него есть для них планы, об этом мы читали с вами в 11 главе. Когда мы пришли с вами в 12 главу, то мы увидели, насколько потрясающе Божья благодать меняет жизнь человека и к чему она призывает его. Мы увидели то, что мы должны быть живой жертвой поклонения Богу, и что в этой огромной армии поклонников мы не единственные, кто поклоняется Богу, поэтому мы призваны служить своими духовными дарами, которые Господь дал нам. И с 9 по 21 стих мы видели, как эта Божья благодать отражается в наших отношениях с нашими ближними, верующими или неверующими людьми. И сегодня мы с вами будем говорить об обязательствах благодати. И наше первое обязательство, которое мы получили, приняв эту благодать, которая вошла в нашу жизнь, это наше обязательство по отношению к гражданскому правительству. Это первые 7 стихов 13 главы, которые мы с вами читали в самом начале. И нам надо всем сознавать, что на самом деле разговор апостола Павла здесь опять же не носит какой-то теоретический характер. Потому что сам Господь Христос был предан на смерть. И вы помните, в чем его обвинили? В том, что он себя делает царем вместо кесаря. То есть его обвинили в государственной измене, в противостоянии государственной власти. И Павла однажды обвинили в том, что он подстрекал людей к бунту. И его за это заключили в темницу. Деяния 16 глава об этом повествует. И вообще у евреев было очень много вопросов. И мы видим вот в этой истории иродиан и фарисеев, которые пришли ко Христу. Много было вопросов о том, что такое власть, кто такая власть, как относиться к власти, к роли римского правительства. И евреи всегда гордились своей независимостью. Помните, они даже без дискуссии с Иисусом говорили, что мы никогда не были никому рабами. И поэтому они всегда пытались устроить революцию. И однажды у них это получилось даже. Они свергли римлян 3 года, в сущности, длилась эта революция, но мы знаем, что она закончилась очень плачевно, как сегодня сказал Виктор, Иерусалим был взят и разрушен, храм был разрушен. И сегодня ни один еврей не знает, какого он колена. Он просто не может знать, потому что все документы сгорели в храме. Все летописи, все родословные сгорели просто-напросто. И мало того, что они сгорели, просто огромное количество людей было убито. Говорят, что Иосиф Флавий говорит о миллионах людей. Там 500 000 было только уничтожено во время этих сражений, а сколько было казнено. Это страшная, страшная вот реальность еврейского народа в прошлом. И поэтому римская власть смотрела на христианство как на очередную еврейскую секту, или секту внутри еврейства, внутри иудаизма. И поэтому они смотрели на христианство немного с опаской. Если говорить своим языком, христианство было такое в красной зоне, в зоне тревоги. Что христиане эти могут сделать, в конце концов? И мы даже читаем, что, и почитаем, кстати, об этом в 18 главе Деяния апостолов, что был издан указ, это мы знаем уже император Клавдий, чтобы выселили всех христиан из Рима. И мы знаем, что Прескилла и Акилла, кстати, они ушли оттуда. И потом мы знаем, что они встретились с апостолом Павлом, потому что они послушались указа римского императора. И в древнеримской литературе очень много об этом повествует, того, что произошло там. Интересно то, что Светоний, римский историк, не вдаваясь в детали, видно, что он особо не разбирался в ситуации, но он буквально вот что пишет. «Евреи постоянно устраивали беспорядку по наушению Христуса». Вот так вот написал он, интересно, в своей работе «Жизнь Клавдия», 25 главе. То есть вот из-за этого он описывает, почему евреев выслали из Рима. Одним словом, римское правительство было проинформировано хорошо, что среди иудеев было много разного рода таких вот религиозных, каких-то этнических, повстанческих групп. И потому что Христос его последователи были обвиняемы в том, что они не покоряются власти римской, то, конечно, христианство было очень подозрительным. Очень подозрительным. Но когда Павел писал это послание к римлянам, он все еще был римским гражданином. То есть у него были привилегии римского гражданства. И как это, может быть, не странно звучит для нас сегодня, но именно благодаря порядку, который поддерживала римская власть, Павел мог легко путешествовать, свободно проповедовать. То есть он путешествовал по дорогам, где не было так много разбойников, потому что римскую власть боялись. Так называемая Пакс Романа или Римский мир, это некий цивилизованный мир Римской империи, позволял ему легко перемещаться, потому что были дороги, мощенные камнями, и он мог легко двигаться, быстро двигаться. Благодаря тому, что он был римским гражданином, его римские власти не отдавали на уничтожение иудейским религиозным вождям. Одним словом, благодаря Риму именно христианство довольно активно распространялось. И это тоже такая интересная реальность. Но совсем еще немного, и это такое, скажем, казалось бы, настороженное дружелюбие христианству, оно сменится тем, что христиан будет притеснять. И Павел пишет, если вас будут в сущности притеснять, то пускай это будут хорошие причины. Хорошие причины. И почему еще этот текст очень важен? Потому что, помните, мы закончили тем, на том, что Бог не дал христианам права мстить за себя. Но это право только Бога. И власть, на самом деле, государственная, это один из инструментов, который использует Бог для того, чтобы воздавать за зло людям. И этот текст очень актуален для нас, потому что среди нас встречается неправильное отношение к власти, попытка ей противостоять, может быть, нет, но обманывать, пренебрегать и не уважать точно. Также в наше время христиане думают, что единственная форма правления – это демократия. А как же делать тем христианам, которые оказываются в большом количестве новых стран, которые сегодня появляются на карте? Вот посмотрите, пожалуйста, на карту нашего сегодняшнего, планетарного общежития. Новые государства появляются. И редко кто появляется путем демократического преобразования. Что делать там, христианам, в этих местах? Это тоже вопрос. Этот текст отвечает нам на эти вопросы. В главе вообще много материала в этом отрывке, касательно даже смертной казни. Ну, давайте начнем. По крайней мере, мы хорошо подступили к ней. Итак, первый руководящий принцип. Павел говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям. Другими словами, принципиальный генеральный принцип – это покоряться власти. То есть должен каждый христианин подчиняться своему правительству, национальному или местному. Ключевая идея покорности – это порядок. Сама покорность нисколько не уменьшает, не уничижает значимости или ценности человека. Напротив, она именно подчеркивает, потому что покоряться может только человек думающий, человек понимающий. В каком-то случае мне надо покоряться, в каком случае мне покоряются. Например, жена покоряет своему мужу, а жене покоряются ее дети. Вот она, пожалуйста, взаимодействие, покорности. И здесь апостол Павел использует особое слово для слова «покорность». Оно не то же самое, что слово «послушание» или «посвящение», которое он использует по отношению к нам, верующим, которые покоряются Богу. Вот это слово «покорность», оно имеет в виду идею, что субординации. И тем самым подчеркивая, чтобы мы, покоряясь власти, не уподоблялись этому миру, его ценностям, но мы покорялись Богу, и поэтому были послушны, покорны власти, лучше так сказать, не сращиваясь с какой-то, может быть, ложной идеологией или каким-то ложным мировоззрением. Но принцип довольно понятный и простой. Всякая душа, всякий верующий человек, вообще любой человек, призван покоряться своей власти. Дальше он объясняет, почему. Это вторая часть первого стиха. «Потому что нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены». То есть Бог является источником власти. На самом деле власть государственная существует сама по себе. Она получила разрешение на правление от самого Господа Бога, который есть Царь царствующих и Господь господствующих. Нам нужно помнить, друзья, всем, что власть является, как и семья, является божественным институтом, то есть имеет источник происхождения в самом Боге. Бог решил, что была власть. И вот внутри этого института Бог как правитель, устанавливает соответствующие власти. Где, кому, когда и почему. Причем, еще раз подчеркну, само слово «власть» здесь, оно переводится буквально как «возможность делать что-либо», либо «право на что-либо». И поэтому здесь он использует слово «установлено» или буквально «назначено». То есть Бог назначил какую-то власть, дал ей какое-то право. И именно поэтому людям власти, всем нужно помнить, что над ними есть высшая власть. И они имеют моральную ответственность не только перед своими гражданами, но и перед Богом, которым эту власть дал. Кстати, Лермонтов однажды не сдержался и даже написал такое четверостишье небольшое. Помните его? «Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд, он ждет, он не доступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед». Этот библейский стих, кстати, это вот вторая часть первого стиха, показывает нам или объясняет нам, почему нам нужно почитать власть и почему нам нужно признавать ее. То есть власть не становится признаваемой и уважаемой по причине того, что мне нравится ее форма. Вот мне нравится эта власть, поэтому я буду ее уважать. Вовсе нет. Власть должна признаваться по простой причине, потому что она присутствует, потому что она есть. Это означает, что правительство Северной Кореи, например, также установлены Богом. Это значит, что и власти Ирана установлены также Богом. Надо сказать, что даже правление Гитлера и Сталина не произошли без позволения Божия. Это вовсе не означает, что Бог одобрял их преступления против человечности или давал им разрешение на такого рода преступления. Но Бог по прямым обстоятельствам позволил этому случиться. И мы не видим всей этой картины. Но, как здесь говорит Павел, существующие же власти от Бога установлены, показывают нам, что только Бог один решает, кто и когда будет править. Это хорошо осознал древний известный царь Вавилонский Навуходоносор. Когда мы читаем о нем в пророке Даниила, когда он оказался в таком, знаете, зверином обличье на время, когда он был смиряем Богом. И вот что пишет Даниил, 5 глава, стих 21. «Доколе он познал, то есть царь Навуходоносор, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». И в нашем тексте, вот в этом тексте первого стиха, нету никакой лазейки, понимаете? Здесь нету пояснения, что вот, ну, кому нравится власть или кому власть хорошо относится. Написано, всякая душа должна быть покорна властям, потому что нет власти, нет Бога. Некоторые, конечно, пытаются из нас найти оправдание. Но если власть коррумпированная, а если власть, ну, тоталитарная, если власть жестокая, может быть, мы тогда не можем ей не покоряться на самом деле? И это важный вопрос, и мы к этому еще придем на самом деле. Но суть стоит в том, что нет никакой власти, кроме Божией, которая была бы без греха. Правда? Если хотя бы какая-либо власть в этом мире, где нету греха, и мы скажем, что нет. Там, где есть человек, там уже есть грех. Там есть греховная природа. Конечно, та или иная власть в разной степени повреждена грехом. Но все равно присутствие греха там есть. Именно поэтому мы ждем той финальной высшей власти Христа, когда Он придет на землю, и когда будет царство мира, справедливости и радости. И поэтому мы призваны покоряться ей, власти, какая она есть сегодня, только если она не нарушает Божий закон, не позволяет нас нарушать Божий закон. И то здесь я тоже должен буду сделать несколько важных пояснений. Но нужно также понимать, друзья, что Бог правит в этом мире с помощью власти. Будь то в государстве, будь то в семье, будь то даже в церкви. И это Божий порядок такой. И здесь есть уже, вот здесь вот прямо здесь сейчас, в этом первом стихе, есть очень важное применение, которое, ну, я не могу не сказать. Потому что многие христиане, а особенно в России это актуально, когда власть в свое время гнала церковь христианскую, да, то многие христиане со временем разработали такую некую философию, я называю ее философия игнорирования. Игнорирование, то есть не участвуя в гражданских делах. Но если мы с вами не участвуем в гражданском обществе, то мы на самом деле не можем стать хорошими гражданами. Мы не можем пренебрегать Божьим порядком, Божьим механизмом, игнорируя нашу общественную гражданскую жизнь через установленные Богом властные структуры. Поэтому нам нельзя пренебрегать нашими человеческими ответственностями, перед гражданством, перед обществом, просто говоря о том, что наше гражданство на небесах. Но на самом деле мы также сознаем, что и это гражданство сегодняшнее здесь на земле и имеет также Богом установленный порядок. Поэтому нам также нужно и голосовать, как минимум. Третий момент. Здесь нам Павел дает со второго стиха применение этого принципа. Он говорит о том, что противостояние власти будет наказано. Он буквально пишет, «Посему противящийся власти противится Божьему установлению». Он не говорит «противится царю», «противится правителю», «противится монарху», неважно. Он противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. То есть для христианина, для любого другого человека противостоять власти, это значит противостоять не просто человеческой власти, это противостоять Божьему порядку, противостоять, в конце концов, тому, кто дал эту власть, то есть, значит, Богу самому. Ну и поэтому Бог позволяет такому человеку оказаться под осуждением именно этой власти. Здесь выражение «осуждение» не говорится «осуждение от Бога, вечное осуждение», а говорится «наказание со стороны этой власти». Многие, на самом деле, попадают в такую ловушку времен апостола Павла. Они говорили, что Иисус есть Господь, поэтому можно этой земной властью пренебрегать. Многие здесь тоже и нас попадают в такую ловушку, говоря, что я христианин, я перед Богом буду давать отчет. Зачем мне нужна государственная власть? И зачем мне ее учитывать? Но Павел говорит здесь то, что государство является орудием в руках Бога, которое спасает мир от хаоса. И если те, кто управляют управляют во власти, то они на самом деле выполняют Божие поручение. Независимо, понимают они это или не понимают, но Бог управляет процессом так, чтобы они исполнили его предназначение. И мы видим, что здесь на самом деле Бог даже вручает власти определенные полномочия. Но когда Он вручает эти полномочия править, Он вовсе не устраняется, Он на самом деле контролирует процесс. Он управляет процессом. Он знает времена и сроки для всех правителей, для всех государств. Это в его божественной власти. Но на данном этапе, там, где мы можем оказаться, там, где будет над нами государственная власть, это то, что Бог нам дал на данный момент. Но является ли это принцип абсолютным? Я вот жду, когда у кого-то в душе вот совсем уже родится такой вот стресс, напряженность. Ну как так? Почему все должны покоряться всякой власти? А как же так, в конце концов? Как на это смотреть? Является ли этот принцип абсолютным? Должен ли христианин покоряться светской власти во всем? Ну, конечно, нет. Потому что это не единственный текст. Мы с вами начали читать с Евангелия от Матфея, где Иисус сказал, а давайте кесаря кесарева, а Богу Божье. И когда власть берет то, что Божье, то здесь мы имеем свободу проявить гражданское неповиновение. Но не противостоять самой власти, а противостоять той вещи, которую от нас требует власть. Другими словами, если власть заявит нам всем, что мы должны делать аборты, все абсолютно, мы не будем воевать против власти, говоря, что власть нам не нужна государственная, мы будем говорить, что это решение власти неправильное, и мы не будем ему покоряться. И мы имеем яркий пример в Библии, так называемые бабки-повитухи, времен исхода евреев из Египта, да, которым дали повеление фараона, чтобы они убивали, на самом деле, мальчиков, рожденных в еврейских семьях. И эти повивальные бабушки, они сказали нет. И Бог их благословил за это. И защитил их от нападок фараона. Но я хотел бы пояснить о том, что у христианина есть, по крайней мере, три сферы, где он может проявить гражданское неповиновение. Первое – это если власть просит нарушить Божьи заповеди. Если власть просит нарушить Божьи заповеди. По крайней мере, два классических примера. Апостолы проповедуют, это 4-5 глава Деяний апостолов. Их вызывает Синедрион, это религиозный и политический орган управления еврейским государством. И им приказывают, запрещают говорить о Христе. На что говорят наши братья? Глава 4, стих 17. «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» И многие наши братья и сестры заплатили большую цену здесь, в этой стране, за то, что они были послушны Богу, а не власти. Ведь в советское время запрещали проповедовать. запрещали проповедовать, но наши братья и сестры проповедовали. Я вот недавно прочитал про одну сестру, звали ее Аида Скрипникова. Она только верила во Христа, будучи такой талантливой, способной, молодой девушкой. Она взяла обычные, ну скажем, буклеты, открытки, которые говорили о Христе, и пошла на Невский проспект в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ленинграде, и стала раздавать людям. Ее арестовали, и большую часть своей жизни она провела в тюрьме. Просто то, что она раздавала маленькие открыточки о Христе. И все. Но причина, почему она это делала, потому что она любила Христа, любила этих людей. И решение власти запрещать проповедовать Христа, о Христе, это было неправильное решение. Или Сидрах, Месах и Авденаго, три юноши еврейских, которые оказались в Вавилоне, когда их поставили перед этим большим золотым истуканом и призвали, чтобы они поклонились ему, что они сказали? Поклоняться не будем, потому что Богу только одному надо поклоняться. И их за это бросили в огненную печь. Но Бог их избавил. Но мог бы и не избавить, на что эти сами юноши сказали, даже если не избавит нас, то мы все равно не поклонимся тебе, царь. Одним словом, они не воевали против царской власти. Они не ругали этого царя, не проклинали его, не говорили, что нужно разрушить это вавилонское государство. Они просто сказали, что вот в этом мы не будем покоряться тебе. И это важно. Христиане не борются против власти, они послушны власти государственной. Но если власть требует от них аморальных поступков, нарушающих Божьи заповеди, она не будет в этом покоряться. Почему? Потому что она любит эту власть. Потому что всякая власть, которая нарушает Божьи законы, она сама себя уничтожает и дискредитирует, и в конечном итоге сама сгинет. Если мы с вами изучаем историю, то практически все империи, великие империи прошлого, они исчезли не по причине влияния извне, а из причины внутреннего влияния, аморального разложения правителей и самого общества. Вторая причина, почему христианин может проявить гражданское неповиновение, это когда его заставляют совершать какие-то моральные поступки. Ну, возможно, лжесвидетельство, возможно, обман какой-то. Просто откровенные аморальные поступки. Например, я читал историю о том, как во время Второй мировой войны, для нас это Великая Отечественная, Вторая мировая война, очень большое количество верующих людей было среди офицеров финской армии. И они активно проповедовали. И много офицеров уверовало, включая генералов. Но многие из них лишились своей жизни, потому что, когда там был карательный отряд, отряд СС, и их заставляли, чтобы они расстреливали мирных жителей, они отказались. И за это их расстреляли самих. Они проявили непослушание своему командованию, они остались верными Богу, но исполнили достаточно и достойно свой офицерский долг, и поэтому многие из них, те, которые остались жить, они хорошо служили, хорошо, достойно вели дело, проповедовали Христе, и многие уверовали через них. Но они остались верны своим принципам, как христиане. И третья причина – это когда нас просят идти против нашей совести. Не все заповеди Божии, которые прописаны в Писании, дают и формы выражения этой заповеди. Например, «не убий» – такая заповедь. Нигде не написано о том, что вот так в Писании, что верующие не участвуете в абортивных клиниках, да? Но мы знаем, что Божья заповедь «не убей» точно применима к абортам. И поэтому, если нас требуют, чтобы мы участвовали в каких-то непристойных, может, развлекательных заведениях, вот тех же абортивных клиниках и других вещах, которые противоречат вот нашей совести, которые противоречат совести, которая сформирована на библейских принципах, то мы тоже имеем свободу. То есть, одним словом, эти вещи должны быть связаны не с нашим субъективным таким взглядом, но с прямыми заповедями Божьими, которые находятся в Писании, но не всегда четко описаны формы выражения этих заповедей. Итак, может ли христианин противостоять государственной власти? Нет, не может. Но если государственная власть противостоит Божьему закону, то он также не должен с ней воевать, но он должен повиноваться Божьему закону. Можем вспомнить еще, может быть, такие примеры, как Вавилон. В Вавилоне тот же Даниил, когда его царя заставили написать указ, что нельзя молиться, то он пошел и стал молиться все равно. Он остался верен своему Богу, и за что был брошен в ров со львами, но он не воевал против царя Кира, правда? Он оставался покорным Богу. Одним словом, очень важно, чтобы в нашем неповиновении не было нашего субъективного представления, но было понятное Божие, Божья истина. И еще раз подчеркну, верующий не воюет с властью, верующие хорошие граждане. Четвертый момент. Это стихи 3 и 4, это цель государственной власти. Мы считаем, что начальство еще не страшны для добрых дел, но страшны для злых. Хочешь и не бояться власти, говорит Павел, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое. Итак, в этом тексте мы видим причину, почему нужно быть послушной власти, еще одну. И здесь написано, показана причина, которая находится в цели самой государственной власти. Почему Бог создал государственную власть? По крайней мере, у нее две больших цели. Это наказывать зло и поощрять добро. Апостол Петр, кстати, пишет о том же самом практически в своем первом послании, глава 2, стихи 13 и 14. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Я знаю, на самом деле, что тема о государственной власти не очень привлекательная. Это, в принципе, не очень привлекательная. И, с другой стороны, я рад, что апостол Павел ее поместил. Это Бог так сделал. По крайней мере, эту проповедь можете давать своим начальникам, чиновникам. Пускай слушают, знают, что говорит Библия, что в нашей церкви думают касательно гражданской власти. Итак, почему для христиан нет причины бояться государственной власти? Потому что цель государственной власти – наказывать преступников, злых людей и награждать тех, кто несет общественную пользу. Итак, христиане призваны творить добро, не вы побежден злом, побеждая зло добром, говорит Павел в 21 стихе, главе 12, то у нас не должны возникать конфликты с властью, потому что мы общественно полезные, добрые граждане. Но здесь несколько важных выводов надо сделать. Во-первых, существует большое различие между церковью и государством. Здесь государственный служащий назван Божьим слугой. Вообще, хорошее такое название, Божий слуга. Ну почему? Потому что Бог его поставил. Потому что Бог ему дал задачу и цель конкретную. Его цель простая – сдерживать зло и награждать добро. То есть поддерживать порядок и предотвращать анархию в обществе. Христианин также есть Божий слуга, но он слуга милости, а не суда. Он не слуга гнева. Он слуга Евангелия. Каждый вот из этих двух Божьих слуг имеет свою сферу в этом мире. Один должен поддерживать справедливость, второй должен нести спасение, нести оправдание. Ну и вообще, если слуга Божий, который с мечом хорошо выполняет свою работу, то слуге Божьему, который с Евангелием, хорошо проповедовать можно. Помните, сегодня Ваня цитировал нам из 1 Тимофея 2 главе, потому что когда мир и порядок в обществе, тогда Евангелие может легко проповедоваться. Как это было во времена Павла, когда он писал это послание. Не было войн на самом деле, и поэтому легко проповедовал Павел и другие с ним. Второй момент. Мы видим, что страх наказания является средством для сдерживания зла. Страх наказания является средством для сдерживания зла. Хочешь ли не бояться власти, делай добро. Хочешь ли не бояться власти, делай добро. Сегодня некоторые заявляют, что страх наказания никак не влияет на преступников. Но это абсурд. Павел говорит довольно ясно об этом. Поэтому позвольте мне сейчас поговорить немного о смертной казни. Здесь сказано достаточно такой интересный аргумент за смертную казнь. Ибо он не напрасно носит меч. Носить меч – это значит обладать правом наказания, включая также и лишение жизни. Интересно, что однажды римский император Траян, когда вручал руководство одной провинции своему наместнику, своему губернатору, говоря своим языком, он вручил ему меч, и этот меч сохранился, там была надпись сделанная. «Для меня, точка, если заслужу во мне». Понимаете, да? Что он дал ему меч как символ его власти, что он может наказывать в округе, но если он будет плохо это делать, то сам император накажет его этим же самым мечом. И мы видим, что на самом деле Бог наделил правительство ответственностью важной, в которой Бог лишил верующих. Мы не имеем права мстить, а государство имеет право мстить. Оно имеет право наказывать зло. В главе 9, 2 стиха, 5 и 6. Мы читаем, как Бог учреждает государственную власть и верил ей право на смертную казнь. Я читаю 5-6 стих. Это глава до появления Моисеева закона. То есть это общие человеческие принципы, которые должны были регулировать всю жизнь всего общества. И так он пишет. Это Бог сам говорит. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию». Христос, кстати, подтверждает эту идею, идею того, что Бог верил гражданской власти право наказания в своем разговоре с Понтием Пилатом. Я цитирую его разговор из Евангелия от Иоанна, глава 19, стих 9, 10 и 11. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». То есть Иисус здесь довольно определенно говорит, что государственная власть имеет право на смерть. И это право ей верено высшим судом, высшей властью. Оно дано сверху от Бога. И надо отметить, что на самом деле смертная казнь подтверждает еще одну очень важную реальность о том, что возмездие за грех – смерть. То, что Бог святой, Он не потерпит греха. А то, что человеческая жизнь святая, нельзя ее забирать просто так. И если серьезный грех, как убийство в данном случае, не сдерживать смертью также, то грех будет только расти и распространяться. Я буквально вчера почитал современную статистику по миру. Интересно то, что грех набирает темпы там, где нет воздаяния. Нет реального воздаяния за зло. Я убежден, что государство должно сохранить за собой право применять меч как свидетельство значимости Богом данной власти, а также неприкосновенности и святости человеческой жизни. И верующий человек не боится этого, потому что если верующего лишат жизни по причине его веры в Бога, не по причине зла, потому что он несет добро. И наших братьев и сестер многих лишили жизни. Их несправедливо обвиняли в том, в другом, но они были лишены жизни по причине своей веры во Христа, а не по причине того, что они были злые преступники, которые других также уничтожали, обкрадывали, убивали. Итак, мандат на правление власть получает от Бога, чтобы наказывать зло и воздавать за добро. Конечно, с вопросом воздаяния за добро, конечно, проблема есть. Власть часто в этой вот сфере проигрывает достаточно. Но правитель не получает свою легитимность от людей, как это бывает при демократии. Не по наследству, как это бывает при монархии. Не благодаря своему богатству, как это бывает при плутократии. Не благодаря своей силе, как это бывает при автократии. Власть получает свою власть свыше, от Бога. И поэтому, прежде всего, она даст ему отчет. Царю царей, Господу господствующих. Поэтому она несет моральную ответственность не только перед своими гражданами, но и перед Богом. И я еще подчеркну, что если власть начинает противостоять Божьим заповедям, то Бог сам начинает с ней работать. И помните, друзья, наше повиновение власти – это проявление Божьей благодати в нас. Это следствие нашей покорности Богу. Мы покорились Богу, и поэтому нам легко покоряться этой власти, которая им же также установлена. Очень, к сожалению, многие из нас пытаются уйти от ответственности покоряться власти, прикрываясь коррупцией, несправедливостью власти, беря порой на себя функции даже мщения, которые Бог нам не верил. Четвертый здесь момент еще я хочу отметить в этом третьем пункте. В четвертом пункте уже, прошу прощения. Это то, что, рассматривая роль государства и роль личности для верующего, нужно отметить, что у государства оно должно двигаться к концепции справедливости. То верующий должен быть движим концепцией любви. У нас с вами нет призыва жить по справедливости. У нас есть один призыв – жить по любви. Именно поэтому верующие часто попадают в такую ловушку. Они требуют справедливости для себя, для своих близких, забывая, что нужно сначала любить. И уже в любви можно найти справедливость. Но не требовать справедливости для себя лично. Это не наше право, это ответственность государства. Пятый момент. Еще один момент хочу добавить здесь. Друзья, настоящая свобода, на самом деле, подразумевает не свободу от обязательств. Мы часто думаем, что если я буду свободен от всех обязательств, то у меня будет настоящая свобода. Настоящая свобода, на самом деле, означает, что мне, что я исполнил все то, что я должен был исполнить перед тем, кем я обязан быть подотчетным. То есть настоящая свобода проистекает из моей правильной покорности. Так что уже нет никакого основания для страха. Хочешь не бояться власти, говорит Павел, делай добро, не делай зло. И ты будешь свободный человек. Ты будешь идти по улице и не бояться. Потому что у тебя есть свобода в сердце. Ну, конечно, можно наткнуться какого-нибудь странного полицейского, но у тебя есть свобода в душе перед Богом. И даже с этим странным полицейским ты можешь спокойно говорить. Пятый момент. Большой пункт, пятый. Мотивы христианина для покорности. Смотрите, для неверующего человека мотив – это страх наказания. И если страх наказания уходит из общества, то общество начинает деградировать морально. Но для христианина, на самом деле, другой мотив есть. Это не страх наказания. Это ужасно, если для христианина мотив – страх наказания. Для христианина мотив – это его совесть. Это его совесть. Совесть перед Богом. Совесть, которую он получил, очищенную благодаря Божьему Слову. Это мотивация, которая происходит от моей веры в Бога. Например, я могу ехать по трассе глубокой ночью и знать, что здесь нет ни одного полицейского. Поэтому я могу легко притопить педаль газа. Да? Но никто не может меня наказать. Видеокамер нету, полицейских нету. Но есть моя совесть со мной, которая меня остановит, потому что Бог знает все. Но если я верующий, хороший верующий, послушный и покорный высшей власти Божией, а значит и гражданской, мой грех никуда не спрячется от пронзающего взгляда Бога. Никуда не спрячешься совсем. И даже если страх наказания не является этим мотивом, я не желаю огорчать моего небесного Отца, который дал мне эту гражданскую власть через мое непослушание ей. И знаете, друзья, еще раз подчеркну, анархия – это ужасное состояние. Павел думал здесь, когда писал это слово, важность сохранения порядка в обществе. И не только из прагматических соображений, но даже из богословских. Как он пишет в послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, глава 14, стих 33, «Потому что Бог наш есть, не есть Бог неустройства, но чего? Мира, то есть порядка». Следовательно, гражданский порядок, на самом деле, друзья, это также проявление Божьей благодати в нас. И поэтому мы проявляем эту любовь агапе, поддерживая гражданский порядок в обществе. Ну и шестой момент. Потому что на самом деле можно долго рассуждать об этом, обо всем. Если не дойдешь до шестого момента, до шестого пункта. Потому что у власти есть еще и финансовое право. У власти есть право на наши кошельки. Мы можем говорить о том, что можно и повиноваться, и не повиноваться. Можем рассуждать о том, как хорошая она или плохая. Но теперь дело касается самого интимного наших денег. Самого близкого. Вот там, где реально проявляется наша вера. Можем говорить о том, как там по этой трассе ехать. Там, заметили, может, я плохо там спидометр рассмотрел. Но здесь-то уже наши деньги, которые я могу рассмотреть в своем кармане точно. Итак, финансовое право власти, стих 6 и 7. Павел говорит, для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Итак, Библия обращается к нашему кошельку. Как служитель Евангелия достоин оплаты за свой труд, так и служитель Божий, государственный, заслуживает финансового вознаграждения. Государственная власть занимается поддержкой справедливости, служители Евангелия занимаются поддержкой спасения в этом обществе, но те и другие нуждаются в финансовой помощи. И эта финансовая поддержка выражается через налоги, прямые или косвенные. Причем вот это выражение, друзья, оно очень интересное – «Божьи служители». Потому что по-русски мы не видим всей остроты и красоты этой фразы. «Божьи слуги», да, даже наш предок, «Божьи», буквально перевести «Божьи служители». Потому что здесь стоит греческое слово, от которого произошло наше слово «литургия». Именно от этого, это слово используется здесь, которое относится к религиозному процессу поклонения Богу. Другими словами, эти люди использует Богом установленную ответственность особого служения, поклонения Богу. И поэтому мы, братья и сестры, когда мы с вами платим налоги свои, мы совершаем акт поклонения Богу, потому что они Божьи литургитики, которые Божьи служители, которые трудятся над Божьей ответственностью, Богом данной им ответственностью. В Римской империи было два налога, ну или два вида налогов, это подать и оброк. Конечно, мне кажется, русский читатель сегодня вообще не понимает, что такое подать, что такое налог, вот это оброк точнее. Но подать – это дань, а оброк – это налог. Вот подать или дань платили не римские граждане. Павел не платил. Платили те, которые не были римлянами. Причем этот налог был такой большой, хороший налог, что нередко в Римской империи возникали волнения. Настолько сильные, что однажды даже Нерон сам издал обращение к народу, к плебсу своему, пообещал, что он эту подать уберет. Ну, как вы понимаете, все, что он обещал, не исполнил, поэтому он не убрал это, но немного успокоил народ в Риме. И христиане говорили сами себе, ну, раз язычники против этого подати, этого налога на нас, то и мы тем более уж можем отказаться. Зачем нам? У нас тем более император Христос. Зачем нам нужен этот император римский, кесарь? Но Павел говорил о том, что нужно быть законопослушными гражданами. И знаете, почему он это говорил? Потому что это открывает двери для благовестия. Потому что это проявление настоящей Божьей благодати к этому обществу. Одним словом, христианин является законопослушным гражданином, потому что он понимает Божий замысел о власти, потому что это проявление благодати, которое смирило уже его гордое сердце, и потому что он хочет создавать возможности, открывать новые двери для благовестия. Поэтому важно быть хорошим гражданином и не препятствовать благовестию своей жизни. Ну, сегодня что мы можем понимать под данью или под подачью? Это наши налоги с зарплаты, с имуществом. Под оброком – это другие непрямые налоги, например, налог с продаж, там, таможенные сборы, рента какая-то. Одним словом, ну, сдали вы квартиру кому-то в аренду, заплатите налоги. Не обманывайте Бога. Государственную власть можно обмануть, но Бога-то не обманешь. И можно спокойным сердцем смотреть людям. Да, потеряете, конечно, какие-то проценты. Но на то будете свободны перед Богом и перед этим обществом. Ну и помимо уплаты налогов, этой внешней нашей покорности, существует еще необходимость выражения почести и уважения государственным чиновникам. Почему? Потому что это подтверждает наше признание господства Бога в этом мире, включая государственную власть, которую Бог поставил. В сущности, вот эту фразу «кому страх – страх, кому честь – честь» – это означает буквально, можно сказать, платите долги всем, уважайте всех того, как должно. Причем, конечно, страх может быть по отношению к злым правителям, честь – к хорошим правителям, но все равно в целом нужно всех уважать и почитать. Я хотел в самом конце прочитать три цитаты из верующих учителей Божьих из Первой Церкви, 1-2 века. Сначала я читаю Иустина Мученика, который дал свою жизнь на римской арене. Он жил с 100 по 165 год нашей эры. В своей апологии в первой главе он пишет: «Везде мы охотнее всех других людей стараемся платить установленные вами налоги, как обычные, так и чрезвычайные, как учил нас Иисус. Мы лишь поклоняемся Богу, но во всем остальном мы служим вам, признавая вас как царей и правителей людей, и молясь, чтобы вы и ваша царская власть выносили здравые решения». Афинагор Афинский – это христианский апологет 2 века. Умоляя о мире для христиан, вот что он пишет правителям: «Мы заслуживаем одобрения, потому что мы молимся о вашем правительстве, чтобы вы могли по справедливости получать царство, сын от отца, и чтобы ваша империя расширялась и увеличивалась до тех пор, пока все люди не будут подвластны вашему правлению». Ну а известный христианский апологет Тертуллиан в середине 3 века в своей апологии пишет очень ясно: «Мы обращаемся с молитвами о наших князьях к вечному, истинному, живому Богу, милости которого они сами должны желать превыше всего. Неизменно изо всех наших императоров возносим мы молитвы. Мы молимся о продлении жизни, о безопасности и сохранности империи, о защите императорского дома, о смелых армиях, о верном сенате, достойном народе, покое для мира, за все, что может пожелать человек или кесарь-император. Он продолжает, что христиане иначе не могут, как почитать императора, потому что он признан... Интересно, он пишет такую фразу вообще. Потому что он признан нашим Господом в слуги ему. И даже в конце завершает такой фразой. «Кесарь более наш, чем ваш». Это он обращается к язычникам. Потому что Бог назначил его. Поэтому наш сегодняшний президент Путин, Медведев, он более наш, чем ваш, потому что Бог его назначил. И поэтому мы молимся за них. Не лебезим, не присмыкаемся, а уважаем, почитаем, признавая власть, потому что Бог дал эту власть им. И в этом тексте мы должны заметить еще раз этот важный принцип покорности, который не основан на моем личном человеческом предпочтении, но на положении и статусе человека. Дети должны повиноваться своим родителям, потому что они родители. Жены своим мужьям, потому что они мужья. Члены церкви своим пастырям, потому что они пастыря. А граждане своему правителю, потому что Бог поставил этого правителя. И такая покорность будет подтверждением того, что мы покорились Богу самому в своей жизни. Если мы не покоряемся, то мы, значит, непокорны Богу самому. И это, одним словом, лучший способ выражения любви агапа христианина – это уважать и покоряться своей власти. И трудясь для своей Родины, земной, братья и сестры, мы с вами ожидаем вечного Божьего Царства. Мы ожидаем Царства здесь на земле, которое Господь Иисус остановит, когда придет на эту землю. И мы ожидаем этого вечного Царства, когда уже не будет ни взяток, ни коррупции, ни лжи, ни обмана, ни какого-либо другого зла. И мы ждем этого. И закончу я молитвой Климента Римского. Я вообще думаю, мы бы его сделали бы нашим тоже пастором. Я когда прочитал все его послание, в конце первого века он пишет это послание. Вот как он говорит о власти. Это его молитва о власти. «Дай им, Господи, здоровье, мир, согласие и постоянство, чтобы они без препятствий осуществляли ту власть, которую Ты им вручил. Это Ты, Господи, Царь Небесный всех веков, даешь сынам человеческим славу, честь и власть над земным. Управляй, Господи, их волей в согласии с тем, что хорошо, что угодно очам Твоим, чтобы, пользуясь благочестием в мире и благости, той властью, которую Ты дал им, они обрели Твое благоволение. Аминь».